Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. Власти России подтвердили факты гибели дипломатов в Ираке. Москва стала самым дорогим городом мира. Туркменские правозащитники опасаются, что их товарищи пытают в тюрьме. МИД России подтвердил факт гибели 4 российских дипломатов в Ираке. Федор Зайцев, Ринат Агиуллин, Анатолий Смирнов и Олег Федосеев были захвачены в Багдаде 3 июня. Похитившая их группировка «Совет Шуры Маджахедов» в Ираке требовала от России вывести войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. Говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Трагедия, которая случилась в Ираке, безусловно, это нечто новое в практике российской дипломатии. Я вообще не помню такого массового похищения официальных представителей. К несчастью, Россия не первая и, боюсь, что не последняя страна, пострадавшая от актов терроризма в Ираке. Это еще одно свидетельство того, что Соединенным Штатам, которые, в общем-то, несут ответственность за ситуацию в Ираке после оккупации этой страны, не удается взять эту ситуацию под контроль. Ситуация не только не улучшается, а, может быть, даже и наоборот.
Отметил в интервью «Радио Свобода» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Москва требует от властей Ирака и командования сил коалиции приложить все усилия, чтобы найти и наказать виновных. В Багдаде похищены 10 студентов из Саудовской Аравии. Это уже 4-й за последний месяц массовый захват мирных жителей в Ираке. Жертвами взрывов и нападений в Ираке в понедельник стали по меньшей мере 32 человека. В понедельник же власти Ирака сообщили, что 130 жителей страны являются перемещенными лицами. Россия готова компенсировать расходы зарубежным соотечественникам, которые пожелают вернуться на родину. Указ об этом подписал сегодня президент Владимир Путин. Согласно документу, из федерального бюджета в этом году на поддержку граждан, живущих за границей, будет выделено около 320 миллионов рублей. Деньги пойдут на закупку и отправку за рубеж учебной, справочной и художественной литературы. По данным МИДа, российская диаспора насчитывает до 30 миллионов человек, почти половина в странах СНГ и Балтии. Москва вышла на первое место в мире по дороговизне жизни. Согласно данным западной консалтинговой компании Mercer, за год все в Москве стало еще дороже за счет скачка цен на недвижимость. После Москвы в порядке убывания значатся Сеул, Токио, Гонконг и Лондон. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отдал армии приказ готовиться к широкомасштабной длительной операции в секторе Газа.
Я отдал распоряжение командирам развернуть подразделения и быть в состоянии готовности для проведения всесторонней и длительной операции против террористических организаций и их лидеров.
Объявил израильский премьер. Приказу предшествовало нападение палестинских боевиков на блокпост на границе с сектором в воскресенье. Двое израильских военнослужащих были убиты, третий попал в плен. Израиль возложил ответственность за нападение на правительство Хамас. Туркменские правозащитники выразили опасения, что двое их соратников, находящихся в тюрьме в Ашхабаде, подвергаются жестокому обращению. По информации, базирующейся в Болгарии, Туркменской Хельсинской Федерации, Анакурбану Амакличеву и Елене Авезовой вводят наркотики и лишают сна. Оба правозащитники были арестованы в середине июня вместе с 5 своими соратниками, среди которых корреспондент туркменской службы нашего радио Агульсапар Мурадова и трое ее взрослых детей. Глава фонда Таджигуль Бегмедова сообщила Радио Свобода, что всем семерым узникам запрещено общаться с внешним миром и получать передачи. В Казахстане арестован беженец из Узбекистана Габдурафих Тимирбаев, покинувший свою страну после событий в Андижане в мае прошлого года. Как сообщила на сайте Фергана.ру жена Тимирбаева, в ночь на 24 июня в их квартиру в Алма-Ате ворвались трое мужчин, судя по всему, сотрудники местных сил безопасности, и увезли ее мужа, заявив, что он обвиняется в грабеже. Согласно тому же источнику, 16 июня Тимербаев получил статус беженца. Теперь ведомство ООН по делам беженцев добивается объяснения от властей Казахстана. Полиция Алматы отрицает свою причастность к аресту Тимербаева.
У нас нет никакой информации, никто ничего нам не сообщал. Может быть, его захватили и вывезли на родину?
Сказал в интервью нашей радиостанции представитель городского управления внутренних дел Арман Жусанбай, намекая на возможную причастность к случившемуся спецслужб Узбекистана.
Радио «Свобода». Новости.
В Нью-Йорке открылась конференция ООН по результатам принятой 5 лет назад программы борьбы с незаконной торговлей стрелковым и автоматическим оружием. Председательствует на конференции представитель Шри-Ланки при ООН Прасад Кариявасам. Открывая форум, он сказал:
«Конференция этого года в первую очередь и в основном займется вопросами ликвидации незаконных вооружений, что может спасти многие жизни. Хорошо известен тот факт, что в 90-х годах из 49 случаев крупных конфликтов в мире в 47 использовались легкие вооружения, и что многие конфликты усугубляются благодаря доступности таких вооружений и незаконной торговле ими»,
сказал представитель Шри-Ланки при ООН. Грузовой корабль «Прогресс», запущенный в субботу с Байконура, сегодня вечером успешно пристыковался к Международной космической станции. Аппарат доставил на МКС топливо, научное оборудование, продукты питания для экипажа российского космонавта Павла Виноградова и американского астронавта Джеффри Уильямса. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал закон об ужесточении наказания по обвинению в разжигании этнической и религиозной ненависти. Как сообщил журналистам представитель правительства, предусмотрено по этой статье наказание сроком лишения свободы до 10 лет. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Прослушать последний выпуск наших новостей вы можете на сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня вечером МИД России подтвердил факт гибели 4 российских дипломатов в Ираке. Федор Зайцев, Ренат Аглиуллин, Анатолий Смирнов и Олег Федосеев были захвачены в Багдаде 3 июня. Ситуацию обсуждаем с Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Добрый вечер, Георгий Ильич.
Добрый вечер.
Стала ли для вас неожиданной вот столь драматическая развязка?
Абсолютно нет. Я был совершенно уверен. С того самого момента, когда стало ясно, что речь идет об Аль-Каиде или об организации, действующей под таким брендом, стало ясно, что конец будет такой. Понимаете, в первые 2-3 дня могло показаться, что это какая-то просто бандитская группа. Их там полным-полно. Это ясно, потому что Саддам Хусейн перед крахом своего режима открыл двери тюрем, выпустил десятки тысяч преступников. А потом наступила вот вся эта, значит, война, или как ее там назовите, после того, как пришли американцы, можно себе представить, как вольготно им там живется. Ну и такого рода похищение людей там бывает, так же, как у нас вот на Кавказе. Можно было предположить, что за выкуп просто они схватили. А когда прошло несколько дней и ничего нет, тогда стало ясно, что это те самые люди. А потом, когда они предъявили трупы американских солдат, это же самая группа, вот, тогда стало ясно, что шансов, конечно, никаких нет. Все совершенно понятно.
Аркадий Дубнов, международный обозреватель газеты «Время новостей», отмечает безуспешность усилий Кремля.
Мне известно, что этим занимался не только МИД, но занимался и Кремль, и лично Путин, и непосредственно как бы курировал, занимался этим вопросом, и переговоры на эту тему, и просьба оказать содействие он просил в том числе и президента Ирана. Мы помним историю с испанскими заложниками, с итальянскими, с какими-то, с американскими, со всеми заложниками из цивилизованных западных стран. В большей или меньшей степени решение на этот счет либо сократить присутствие, либо вывести войска из Ирака, либо каким-то другим образом отреагировать, зависело от масштабов протестов и масштабов консолидации общественного мнения по этому вопросу. Да? То есть выходили сотни, тысячи, миллион людей на улицу, таким образом высказывали свое отношение к происходящему. В России это, к сожалению, невозможно.
Вот удивило ли вас, что террористы именно захватили россиян, хотя Россия не входит в коалицию?
Нет, абсолютно не удивило. Понимаете, для этого надо понять вообще, для чего это сделано. Во-первых, вот посмотрите, значит, на днях министр иностранных дел Лавров, обращаясь к ним с призывом освободить заложников, аргументировал это тем, что ведь Россия никогда не участвовала в интервенции против Ирана и вообще всегда очень дружескую позицию занимала и помогала, и так далее, и так далее. Ну, конечно, он ничего другого и не мог сказать, он по должности обязан был сказать, это ничему не повредило. Но, конечно, для них эти аргументы абсолютно несостоятельны, потому что ведь те люди, которые убили наших вот этих вот дипломатов, они ведь не иракцы. Или, может быть, там в этой группе иракцы есть, но не они задают тон. А задают тон люди типа вот недавно убитого Аз-Заркауи, который был иорданцем. Там есть египтяне, там есть саудовцы. Это полный интернационал. Я считаю, что это, в общем-то, как бы третье поколение Аль-Каиды, если первое считать тех, кто воевал 20 лет назад в Афганистане против советской армии, убивал наших солдат. Там люди второго поколения, это вот 11 сентября в Нью-Йорке. А это вот третье поколение. Но это люди абсолютно одной и той же идеологии, одних и тех же взглядов на мир. И для них смешны такие аргументы, что вот Россия же там не участвовала. А при чем тут вообще Россия и Ирак? У них совсем не в этом дело. Тут мы подходим к вопросу о мотивах. Я считаю, что два мотива. Первое. Это общая их идеология. Это общий их взгляд на свои цели, задачи, на свою миссию, как они считают, священную, бороться против неверных. А русские тоже неверные. И вот я вспоминаю, несколько лет тому назад на одной конференции в Египте, в Александрии, я разговаривал с палестинским профессором, моим коллегой, который специально занимался изучением идеологии вот этих экстремистов. В основном палестинских. Но это не важно, у них одно и то же все. Бен Ладен их духовный отец, их идеология идет от братьев-мусульман и так далее. Я его как раз спросил. Хорошо, американцы им там насолили, понятно. А почему вы говорите? Он мне сказал, что Россия тоже их враг. А Россия-то что? Почему они зубы имеют? А они рассуждают очень просто. И тут он мне сказал фразу, которую, как он говорит, он слышал много раз там. Кого убивают русские солдаты в Чечне? Они убивают тех, кто провозглашает «Аллаху Акбар». А это наш мусульманский клич, говорят они. Общий мусульманский, это святые слова. Значит, русские убивают мусульман в Чечне. Намного ли русские лучше, чем американцы и сионисты? Вот. Вот это проистекает из их общей идеологии, тем более, что это ведь ваххабиты. Это не просто мусульмане, сунниты, самая непримиримая, жесткая, жуткая, мракобесная ветвь суннитского толка ислама. Вот это первый мотив. Второй – это еще больше подорвать стабильность в стране. Ведь их задача в том, чтобы, в конце концов, американцы, поджав хвост, оттуда убрались. Им нельзя допускать даже, с их точки зрения, какого-то стабильности, правительство, которое контролировало бы там ситуацию. Полный хаос, абсолютный бардак с тем, что американцы плюнули и ушли. Для этого нужно отпугивать всех. Они ведь в 2003 году, вы помните, они взорвали представителей ООН. Потом они убивали многих людей, которые просто занимались обычным делом восстановления экономики. Где-то там чего-то такое ремонтировали и так далее. Разных-то. Там корейцы были, кто хотите. Так и сейчас. Отпугнуть всех, чтобы сказать, пока продолжается оккупация, не смейте даже нос совать в Ирак. Вот. И с этой точки зрения, почему они Россию должны оставлять в покое? Ни в коем случае, наоборот, показать. Мы ничего не боимся. Даже такая вроде бы мощная держава, как Россия, более того, даже которая на мировой арене выступает с позиции благоприятствующих Ираку, это не важно. Они могут себе это позволить.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-87-00, абонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Иран, обсуждаем факт гибели четырех российских дипломатов в Ираке. Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги, считает, что Кремль имел рычаги влияния на ситуацию.
И такие рычаги были. Что я имею в виду? Вот то самое особое отношение между Москвой и какой-то частью исламских радикалов. Ну, например, Хамас. Все-таки Россия постоянно претендовала на какое-то особое место. Ну, на роль медиатора, скажем, между не просто мусульманским миром, но и исламскими радикалами, и всеми остальными. Ну, и, наверное, Россия имела на это право. А вот последние события показали, что быть посредником не то, что очень трудно, может быть, даже почти невозможно, но еще и бесперспективно, потому что с точки зрения вот этой вот исламистской, радикальной или экстремистской идеологии, в общем-то, им наплевать, кто это, Америка, Россия, все равно.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии Георгий Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, обсуждаем трагедию в Ираке, факт гибели 4 российских дипломатов. Как вы считаете, вот вправе был ли Кремль рассчитывать на свои особые отношения с некоторыми экстремистскими группировками?
Я думаю, только на это и был расчет. А с кем еще сотрудничать? Иракское правительство при всем желании ничего не могло сделать, оно само находится под огнем, под ударом. Американцы абсолютно их самих убивают там каждый день. Именно расчет мог быть только на то, чтобы какие-то контакты установить через какие-то звенья, там, я уж не знаю, вот Малашенко лучше знает это, через какие-то звенья установить контакт именно с более или менее ответственными лидерами этих экстремистов. Почему так вышло? Не получилось. Видимо, вот те аргументы, которые я привел с их точки зрения, то есть их общее мировоззрение, плюс стремление отпугнуть вообще всех, чтобы даже самый последний инженер не приехал туда, чтобы, понимаете, ремонтировать там водопровод или еще что-то, чтобы вообще оставили в покое. Вот пусть там американцы, которых они бьют и которых они собираются выгнать, правительство, которое они считают марионеточным, и все. Чтобы весь мир понимал, что доступ в Ирак запрещен, пока там оккупация. Видимо, вот этот аргумент оказался сильнее, потому что... Ну, что вот тут говорил, тут Дубнов говорил насчет того, что вот там в западных цивилизованных странах там были демонстрации и так далее. И так можно было понять, что это могло сыграть какую-то роль. Вряд ли он это имел в виду, потому что, конечно, никакого значения для этих людей не имеет. Если бы в любой столице, в Москве, в Лондоне, в Париже, где угодно, там миллионные демонстрации, им на это совершенно наплевать.
Да, но правительство могло вывести свои войска, в России же там и войск-то нет.
В том-то и дело, что, скажем, понятно, почему они захватывали, убивали
испанцев,
там, людей тех стран. Значит, не в этом только дело. Некоторые считали так, что вот так, а в Лондоне тогда были взрывы. Но ясно, почему англичане, значит, вместе с американцами начали это. Испанцы, они тоже там были. Но там возникает масса других вопросов. Хорошо, а турки? Турки, наоборот, они запретили американцам вступать в Ирак с севера там. И другие страны. Так что тут не в этом дело. Понимаете, тут ведь речь идет о чем? Многие люди не понимают вообще смысл борьбы Аль-Каиды. Вот чего она хочет? Я слышал самые разнообразные версии. Они хотят установить вообще всемирный халифат там, и так далее. Я вам скажу, что они не такие все-таки идиоты, чтобы думать, что в наше время можно восстановить этот халифат, который простирался от границы Франции до Китая. Об этом смешно говорить. Они хотят прийти к власти в ключевых мусульманских странах. Это Пакистан, Египет, Саудовская Аравия, Иордания, поскольку она граничит с Палестиной. Вот. Вот в этих странах. Иран – это особое дело, потому что Иран – это шиитская страна. Там их собратья, которые их ненавидят, которых они ненавидят у власти. Иран – отсюда. Вот, прийти к власти. Для этого нужно дискредитировать местные правительства, вызвать возмущение населения, полностью покончить со всяким влиянием Запада и... Таким образом, обеспечить себе опору. Для этого им важно, чтобы как можно сильнее была антимусульманская волна на Западе и ответная, бумерангом, понимаете, ответная волна антизападных настроений. Почему они, помните, так ухватили за этот карикатурный скандал? Ну, что-то такого уж страшного. А именно для того, чтобы поднять вот эту вот волну. Кто тянет за язык Ахмадинеджада? Но он не из этой компании, но... Голова-то у него устроена таким же образом, его идеология абсолютно такая же. Кто его тянет за язык, когда он начинает насчет Израиля, насчет Холокоста говорить? Ведь ядерные проблемы Ирана к Израилю вообще не имеют никакого отношения. Это специально рассчитано на то, чтобы вызвать максимум возмущения на Западе и, соответственно, максимум возмущения, как бумеранг, вот здесь. Вот и все.
Евгений Сатановский, бывший президент Российского еврейского конгресса, сожалеет о том, что кончились спокойные времена для русских на Ближнем Востоке.
Русских и не трогали, начиная с 80-х годов, когда операция по захвату советских дипломатов в Ливане весьма печально окончилась для ее организаторов. Очевидно, что Россию в качестве страны, которая способна на такого рода операции, не воспринимают на Ближнем Востоке более в качестве наследника Советского Союза. И совершенно напрасно, если вспоминать судьбу Яндарбеева, и очевидно, что Ирак сам по себе превратился в зону, чрезвычайно опасную для практически любых, как говорили когда-то в колониальные времена, белых людей.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа. Просто это было очень скоротечно. Я вспоминаю, в Афганистане все-таки, когда ушли, оставили миллионы семей как бы кровников, но когда наши летчики, которые везли оружие, были посажены в Кандагаре, в Ариане, значит, там нашли, хотя и говорят, что они выкупали, но фактически их выкупили, и они даже смогли убежать вместе с самолетом. Здесь просто очень долго раскручивалась машина бюрократическая, ни во что не верили, очень долго договаривались и не смогли спасти людей. Но с другой стороны, президент, заверяя то, что он на стороне и ничего никогда не обижал мусульман, он, конечно, забывает о Яндарбиеве, он забывает, что он оказал моральную поддержку Бушу в этой войне. Ну и, конечно, это не Советский Союз. И сейчас они видят то, что творится на Кавказе и даже в Адыгее, когда мусульман не пускают молиться в мечеть, а лучше.
Я не думаю, чтобы люди, которые захватили наших граждан и убили их, они так уж действительно были осведомлены о том, что происходит в Адыгее, например. У них есть общее представление, да, в детали они не входят. Да, вот на Кавказе, в Чечне вот идет война, я уже об этом говорил, между, значит, вот русскими и мусульманами. Это верно. Но я не согласен с тем, что вот... В этом вся суть дела, что не, как вот сейчас сказал человек, не смогли, не сумели там договориться. Я думаю, что, судя по тому, как это получилось, я думаю, что любые попытки наши были, видимо, обречены на неудачу. И поэтому я не склонен, понимаете, сводить. Сейчас начнется ведь множество разных разговоров. Одни будут говорить о том, что все, вся беда в том, что вот не смогло сработать наше Министерство иностранных дел. Наша разведка там и так далее, и так далее. Но что тут говорить, когда американцы, которые располагают мощной силой в Ираке, они не могут предотвратить похищение и убийство своих солдат. Вот не то, что где-то вот там их взорвали, это понятно, идет война, но их похитили, их пытали, их нашли трупы следами. Американцы не могут. Что могут сделать наши там, не имея вообще ничего, кроме посольства? А моральное какое-то, знаете, воздействие вот типа вот этих вот разговоров, таких жалостных, что вот мы же ваши друзья, мы вас никогда не трогали. Но можно было бы к этому прибавить еще и другое. Мы всегда поддерживали Саддама Хусейна. Но, слава богу, до этого не договорились. Это все, понимаете, не настолько для этих людей весомо и серьезно, чтобы они могли. Поэтому я думаю, что тут нет смысла искать козла отпущения и говорить, что вот во всем виновато наше Министерство иностранных дел. Или наша разведка там напортачила и так далее. Это ход событий. Тут другое дело, понимаете? Если кого обвинять и упрекать, так я думаю, хотя непосредственной роли тут они не сыграли, это наши политики, депутаты, журналисты, политтехнологи, которые непрерывно изображали вот этих людей патриотами. Вот это патриоты, которые борются против оккупации. Все симпатии на их стороне. Вот лицо этих патриотов видно сейчас. И даже если в основном, как я уже сказал, это были люди из других арабских стран, может быть, иракцев там непосредственно в этой группе было там раз-два и обчелся, не в этом дело. Дух тот же самый, понимаете? Это те самые люди, которые убивали 20 лет назад русских в Афганистане, потом убивали американцев на американской земле, убивают их сейчас. Так вот, может быть, эти люди сейчас, которые вот так вот считают, которые радуются каждый раз, когда, ага, вот, у американцев там ничего не получается, их там убивают и так далее, вот они это заслужили. Может быть, сейчас некоторые из них одумаются и поймут, что, в общем-то, по большому счету, мы с американцами находимся в одной лодке, что и мы, американцы, жертвы вот этой самой глобальной чумы, что это гораздо важнее, чем все остальное.
Слушаем вопрос от москвича Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, хотелось бы выразить искреннее соболезнование и участие знакомым, друзьям и близким наших ребят, которые погибли в Ираке.
Спасибо.
Это, по-моему, нужно сделать не только, не столько даже нашим чиновникам и правителям, а как большинству жителей и граждан нашей страны. Нужно понять, что это кто-то рядом, кто-то близкий, который погиб. Ну и во-вторых, хочется нашим спецслужбам пожелать, а спецслужбы на самом деле у нас все-таки есть, и они сильные. Несмотря на этот провал, а это провал, невозможность вытащить своих граждан, захваченных в заложники, сделать хотя бы, провести хотя бы акцию устрашения, отрубить, поотрубать головы этим людям, которые были исполнителями этого теракта. Это теракт был по существу.
Помните, когда наших разведчиков арестовали в Катаре?
Да.
То есть здесь задержали катарских борцов. Вот таким методом видите, призывает радиослушатель.
Да, я совершенно не согласен с тем, что только что сказал этот слушатель, что это провал наших спецслужб. Я уже говорил, что они ничего не могли сделать. Если они не могут 10 лет поймать в своей стране Басаева и целый ряд других, имея все в своих руках, контролируя Кавказ, то что же думать, понимаете, о том, что они в чужой стране, в Ираке, где вообще никого из наших нет, что наши спецслужбы могли там провести какую-то операцию. Об этом, если что говорить. Об этом с самого начала не было речи. Речь была, как я уже сказал, и все без меня понимают, идти о том, чтобы как-то дипломатически путем выйти, с кем-то договориться, может быть, пообещать там выкуп, может, пообещать какие-то политические условия там и так далее. Но они, судя по тому, какие они выставили обвинения, они прекрасно понимали, что из Чечни мы не уйдем, и посольство там не ликвидируем. Они знали, что они взяли с целью их убить, и все.
Да, но в Беслане тоже не стали говорить с террористами, хотя там все карты были на стороне спецслужб и не воспользовались услугами посредников, чеченских эмиссаров, Масхадова тогда еще живого.
Да, это верно. Но тут я хочу сказать, ведь еще есть одна вещь, понимаете? Вот я слышал сегодня выступление на эхе Москвы, значит, муфти, там Ашуров или как его, забыл его фамилию, который говорил, что это не мусульмане. Мусульмане не могут такие зверства совершать. Это люди, которые могут иметь мусульманские имена и фамилии, но мусульмане такие вещи. Я сразу подумал, что это все равно, что во время войны отечественные немцы бы, добропорядочные более-менее, говорили, что немцы никогда таких зверств не могли совершать. Это гитлеровцы, это нацисты, никакие это не немцы. Так и здесь, понимаете, говорить о том, что это не мусульмане. Ну что это такое? Это настолько, понимаете, вот эта аргументация вся, она сейчас будет развиваться, потому что, понимаете, ведь надо иметь в виду, какие политические последствия внутри у нас от этого будут. Очень серьезные. Во-первых, среди части населения и политиков поднимется антимусульманские настроения. И вот тут очень важно отделять. Вот я всегда в своих статьях, лекциях провожу различия между понятием ислам как религия и исламизм, политический исламизм, радикальный, экстремистский. Большинство людей на это не обращает внимания. Ага, кто зарезал наших людей? Кто голову отрезал? Мусульмане. Значит, это первое. Второе, соответственно, будет яростная попытка защитить как бы мусульман, хотя не об этом на самом деле идет речь, со стороны вот разных там муфтиев и так далее, которые говорят, преступники не имеют религии, не имеют национальности, это не мусульмане и так далее, и так далее. То есть это очень серьезно, нужно все это продумать, понимаете? И наше руководство попало, я сказал, в довольно неприятное положение, очень неприятное положение. Из него нужно выходить, употребляя все интеллектуальные ресурсы, в том числе и такие, которых пока что мы не видим, к сожалению, наверху у нас.
Самый простой выход, это представляется закрыть дипломатическую миссию в Багдаде. Стоит ли вот на такие радикальные
да решения? Нет. Ну, конечно, можно пойти, но это, во-первых, было бы во всем мире признаком слабости. Другие-то держат там свои посольства, в том числе и те страны, у которых тоже совершалось. Это вообще, это самое последнее, что можно было бы. Это настоящая, не то что великая держава, просто серьезные государства так себя не ведут, конечно. Оттуда же убрали мы вот людей, которые работали, понимаете, вот после того, как были события раньше. Всех, очень многие наши люди хотели бы туда поехать, там большие деньги платить, там работать и так далее. Их убрали, а посольство обязательно должно остаться.
Напомню, что сегодня МИД России подтвердил факт гибели 4 российских дипломатов в Ираке. Это Федор Зайцев, Рената Глиулина, Анатолий Смирнов и Олег Федосеев. Они были захвачены в Багдаде 3 июня. Эту тему мы обсуждаем с Георгием Ильичем Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. МИД России подтвердил факт гибели 4 российских дипломатов в Ираке. Федор Зайцев, Ренат Аглиулин, Анатолий Смирнов и Олег Федосеев были захвачены в Багдаде 3 июня. В центре Москвы прошел пикет в защиту Михаила Ходорковского. Организатор акции «Общественная группа «Совесть» добивается признания Ходорковского политзаключенным». Бывший глава правительственного комитета Чечни по выплатам компенсации приговорен к 1,5 годам тюрьмы за хищение 18,5 миллионов рублей. Москва вышла на первое место в мире по дороговизне жизни. После нее в порядке убывания значатся Сеул, Токио, Гонконг и Лондон. Россия готова компенсировать расходы зарубежным соотечественникам, которые пожелают вернуться на родину. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отказался выпустить из тюрем палестинских заключенных в обмен на израильского солдата, который был захвачен в плен боевиками. Ольмерт отверг требования 3 палестинских радикальных группировок, включая вооруженное крыло Хамаса, освободить всех заключенных женщин и несовершеннолетних из израильских тюрем в обмен на информацию о пленном солдате. Туркменские правозащитники опасаются, что 2 их соратников пытают в ашхабадской тюрьме, чтобы добиться признания по сфабрикованному обвинению. В Багдаде похищены 10 студентов из Саудовской Аравии. Это уже 4-й за последний месяц массовый захват мирных людей в Ираке. Жертвами взрывов и нападений в Ираке в понедельник стали по меньшей мере 32 человека. В понедельник же власти Ирака сообщили, что 130 тысяч жителей страны являются перемещенными лицами. В Италии завершился 2-дневный референдум о конституционной реформе. Судя по опросам, большинство итальянцев отвергли конституционные поправки, расширяющие полномочия премьер-министра и регионов. В Пакистане 7 солдат стали жертвами теракта. Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал закон об ужесточении наказания по статье Уголовного кодекса.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что трагедию в Ираке, гибель 4 российских дипломатов обсуждаем с Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Гейдар Джамаль, председатель Исламского комитета России, предвидел бессилие посреднических усилий Ирана.
Иран, конечно, имеет достаточно эффективное присутствие, но думаю, что поскольку это похищали враги Ирана, враги шиитов, как только они узнали, что идет вмешательство, и как только они узнали, что задействована иранская неофициальная дипломатия, я думаю, что это повело сразу же к однозначным трагическим последствиям. Это ликвидация, во-первых, последней резидентуры серьезной в Ираке. Это одновременно компрометация России, напоминание о том, что война в Чечне продолжается. Вот. Это месть. Но, тем не менее, какой-то рост политического доверия и политического влияния по отношению к Москве со стороны Ближнего Востока наблюдается. Именно вот в связи с этим здесь и проведена эта операция.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
То, что сегодня произошло, конечно, очень печальный факт, очень горестный. Но так вот и мысль такая приходит, что надо было России сделать все возможное и невозможное. Ведь за это время, вот с 3-го их похитили, ну вот 25-го, сегодня 26-е, допустим, да, но за это время можно было, как говорится, иголку в стоге сена найти. И вот такое впечатление складывается, что как бы Россию, у нее авторитет уже как бы, ну, до такой степени уже, ну, как бы, ну, сказать, упал, что ли. И вот, как бы, наших дипломатов российских, как бы, правительство, я, конечно, не буду, как говорится, уже так углубляться, как бы кинуло, бросило. И вот...
Ну, не будем уже, когда трагедия совершилась, никому бросать камень вслед.
Ну вот мы констатировали, что и не было никаких рычагов.
Да не было никаких рычагов. Это совершенно наивное рассуждение, что вот за 3 недели можно иголку в стоге сена. Американцы ищут Бен Ладена сколько лет? С 2001 года. Басаева сказал, 10 лет ищут. А тут в чужой стране, где у нас вообще никого нет, совершенно ничего. Что можно было найти? Поэтому это, знаете, у людей появляется вот такая мысль. Обязательно кто-то вот персонально должен быть виноват. Виноваты либо Министерство иностранных дел, разведка, наши силовики и так далее, и так далее. Тут надо гораздо глубже смотреть и дольше в исторической перспективе. Тут надо вспомнить аятоллу Хомейни, который говорил, давным-давно еще он говорил, что есть большой сатана, это Америка, и малый сатана, Россия, Советский Союз. И у него был еще один лозунг: смерть Америке, смерть Израилю, смерть Советскому Союзу. Но мне приходилось бывать в Иране, я разговаривал по этому поводу уже после распада Союза. Я спрашивал, вы все-таки вот этот лозунг-то сняли? Да, дело в том, что при Хомейни еще тогда Средняя Азия была мусульманская под властью Москвы. Сейчас этого нет. Но потом появилась Чечня, понимаете? Вот. Так это же все люди-то помнят и знают.
Сергей Рутюнов, член-корреспондент Российской Академии Наук, зав. Отдела народов Кавказа, Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук, констатирует случайный набор требований похитителей.
Что с русских потребовать? Прекратить Чечню? Ясное дело, никто не ожидал, что война в Чечне прекратится, никто не ожидал, что узников мусульман выпустят из тюрем. Я не знаю, сколько у нас вообще узников мусульман сидит, ну, не считая простых бандитов, естественно, которые там не разбираешься, кто мусульманин, кто христианин и так далее, и так далее. Так что мне думается, что это не есть интернационализация конфликта. Конфликт достаточно интернационализирован уже давно. Это капля в море в добавлении к его интернационализации.
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа, здравствуйте.
Добрый вечер.
Знаете, мне тоже вместе с Мирским хочется согласиться, что сейчас МИД совершенно ни к чему обвинять, а хочется кое-что вспомнить. Знаете, еще только когда военная кампания путинская начиналась, там же ведь умные люди предрекали, что, в общем-то, вот этих таких событий нам не избежать. Я, честно говоря, до сих пор даже удивляюсь, почему их так мало. По-моему, с помощью бандита Кадырова там нормальную жизнь установить не удастся, а, следовательно, мы должны будем ожидать и продолжения этих событий. Спасибо.
Ну, мы не будем переносить сегодня на чеченскую тему.
Да, об этом можно говорить без конца, и это очень сложная сама по себе, понимаете, проблема. Ну, говорит насчет бандита Кадырова там и так далее. А тут же сразу вспоминается и другое. Вспоминается, что каждый раз, когда большая держава, империя ведет войну где-то на периферии и видит, что несет потери, что не удается только своими силами справиться, неизбежно возникает соблазн найти среди местных людей таких, которые бы вот выполняли эту работу. Вспомним хотя бы Никсона, который тогда сказал: когда видишь, что во Вьетнаме ничего хорошего не получается, пусть азиаты сами воюют против азиатов. Он стал опираться на южно-вьетнамскую армию. Ничего хорошего из этого, правда, не получилось в том конкретном случае. Но, в принципе, это вполне понятно. Можно по-разному относиться к Кадырову и вообще к перспективам чеченским. Но это вполне логично, то, что сейчас на него делается ставка. Но это совсем другая ситуация. Она не имеет ничего общего с иракской. Там другое дело.
Слушаем вопрос из Казани от радиослушателя Рашида.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Не кажется ли вам, что имеет место быть такое мнение о том, что эта операция как-то была совершена со злым умыслом? России нужно оправдаться перед внешним миром за свои действия в Чечне. И, по-моему, то есть они хотят оправдать, например, возврат Закаева, убийство Шамиль Басаева. Вот такие вот акции. Извините, спасибо.
Ну, вряд ли. В теорию заговора тут не приходится верить слишком дорогой ценой.
Да нет, это всегда есть люди, у которых обязательно в голове мысль. Тут должно быть двойное дно, тройное дно, что все это, понимаете, если где-то что-то произошло, взрыв, за этим надо искать свои спецслужбы. Если в Америке взорвали эти небоскребы, это сделали сами американцы. Я слышал кучу всяких версий. Американцы вместе с Моссадом, вместе с нашими, понимаете, с силовиками. Черт-те что. Людям вот нравится вот накручивать это все. Простое объяснение не годится. Это слишком просто, это неинтересно. А нет, вот тут замешан десяток спецслужб, разведок, понимаете, тут Путин думал это, а Буш планировал вот это, разные схемы, там черти что. Вот масса людей, они обожают вот такие вот вещи.
Слушай, москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я очень сожалею, что это так получилось, но, знаете, у меня такое вот мнение, такое вот, например, звонят там по поводу бандита Кадырова, там все прочее. А обыватели домой ко мне приезжают, знакомые там, все дома бывают, все удивляются, какая там красота и как там все красиво восстанавливается. По поводу требований, что они выдвигали вывести войска из Грозного, только в одной база Ханкала, как больше, чем сам Грозный, не считая расквартированные, которые по всей Чечне, понимаете? Это какое-то абсурдное требование они выставили.
Я уже сказал, это детали. Для них не так важно было, сколько наших войск в Ханкале, в Чечне. Чихали они на Ханкалу и все это.
Борис Туманов, сам главного редактора еженедельника «Новое время», также не верил в искренность террористов.
Меня насторожило вот это требование, причем достаточно несуразное, вывести войска из Чечни. В общем-то, там не так уж и много войск сейчас. И выпустить там всех заключенных, сторонников независимости, это мне показалось притянутым за уши и совершеннейшим анахронизмом. Это достаточно бессмысленное требование, мне кажется, и вот это меня наводит на мысль о том, что все-таки это результат какой-то комбинации.
Я не знаю, какая комбинация имеется в виду, что значит комбинация, чья комбинация.
Ну, в смысле, что требования притянуты были искусственно?
Конечно, искусственно, они совершенно и не собирались действительно всерьез. Не могли полагать, что вот, послушав их, войска уйдут там из Грозного и так далее. Это нужно какие-то, понимаете. Они не могли просто объявить, что вот мы считаем Россию страной неверных. Мы боремся против неверных там. То есть всю свою идеологию вот так развернуть они не могли. И не могли сказать, что наша задача углубить кровавый хаос в Ираке до такой степени, чтобы уже все от него отвернулись, сказали, это безнадежная страна. Они же так говорить не могут. Поэтому вот такие вот, вроде бы, с точки зрения мусульман, тамошних это логично. Россия ведет войну в мусульманской стране, в Чечне. А что они еще могли сказать? Уйти из Узбекистана, там да, давно уже ушли. Что еще они могли сказать-то?
Слушаем Андрея из подмосковного Одинцова. Погромче.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Георгий.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня такое мнение, что наш МИД, как говорится, не делает телодвижений насчет вытаскивания наших россиян из-под зоны таких конфликтов.
Ну, МИД единственное, что мог сделать, он оттянул просто время, чтобы не шокировать общество подробностями, которые уже стали, я так понимаю, ясны еще накануне.
Да, потому что, значит, вытаскивать из зоны таких конфликтов. Каких таких? Таких раз-два и обчелся. Где? Еще в Афганистане есть, ну что, эвакуировать наше посольство из Ирака, из Афганистана, из Палестины всех увезти. Так, что ли?
Слушаем Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Первый вопрос. Вот как вы думаете, предполагал ли Буш, что война за демократию в Ираке приведет к таким последствиям в мировом масштабе, что будут страдать многие люди по как бы вот таким моментам, попадая в заложники, и многие из них, как говорится, расставаясь с жизнью за счет вот такой демократии насаждения. А второй вопрос. Возможно ли после таких событий России выступить с инициативой создания такого мирового центра антитеррора, куда войдут все такие специалисты, как Америка, Англия, наши, чтобы уже все миром навалиться на это зло? И когда-то до этих исполнителей, кто это дело заказывает, добраться наконец.
Да, что касается первого вопроса, конечно, Буш не предполагал, что так пойдет дело. Более того, я специально занимался этим вопросом, изучал, должен сказать, что одним из самых отрицательных факторов было то, что все дело послевоенного устройства. Войну-то они провели блестяще, тут нечего говорить. Разгромили самую сильную после Израиля армию на Ближнем Востоке за 3 недели, не в этом дело. А вот послевоенное устройство они доверили Пентагону, понимаете? Они даже Госдепартамент к этому мало привлекали, не говоря уже об ученых. И это сразу мне напомнило, вот я 9 лет преподавал в Соединенных Штатах, работал. И в том числе я был, значит, в одном институте, который называется Институт мира. И президентом его был Сэм Льюис, бывший посол в Израиле. Потом я с ним встретился, когда он работал в Госдепартаменте, был заведующим отделом планирования там. Мы с ним встретились, он мне сказал, только оказавшись здесь, в Госдепе, я понял, как мало внимания они обращали раньше на все эти записки, которые мы посылали. Не только этот институт, масса других научных заведений. В Америке огромное количество превосходнейших специалистов по Ближнему Востоку, людей, которые знают Ирак просто от А до Я. Но к ним не прислушались, а поручили это дело военным или людям близким к ним. И они ломали много дров. Я не хочу этим сказать, что если бы все было в соответствии с рекомендациями ученых, все было прекрасно. Ирак – это не та страна, которой вообще надо лезть, понимаете? Надо знать, куда лезешь. Ельцин не знал, куда он лез. Ему никто не объяснил, что такое Чечня, что такое Кавказ вообще. Бушу никто не рассказал, понимаете, не раскрыл глаза. Да если бы сказали, он мог махнуть рукой, мало ли что. Так что тут, конечно, Буш помыслить даже не мог, что пройдет, вот, собственно, 3 с лишним года и что получится. Что касается вопроса о создании какого-то единого мирового центра, я думаю, что еще одну какую-то бюрократическую такую инстанцию создать, одну организацию, тем более со всего мира привлечь туда, тут же сразу начнется разговор о том, кто террористы, что такое террор там и так далее. Не в этом дело. Фактически антитеррористическая коалиция существует. И напомню вам, что когда произошли эти жуткие события 11 сентября в Нью-Йорке, в Вашингтоне, президент Путин был первым, кто тут же позвонил Бушу. Многие ему не могли простить этого здесь. Я знаю людей, которые были просто шокированы, как это он поддерживает Буша. Он позвонил и сказал, мы с вами вместе боремся против террора, мы в одной антитеррористической коалиции. Но что из этого получилось конкретно сейчас, это все очень... трудно, мы не знаем там деталей, может быть, есть какое-то сотрудничество, ведется борьба. Американцы сообщали, что они предотвратили целый ряд терактов. Многие задают вопрос, смотрите, прошло сколько времени с 11 сентября? Ничего нет. А очень многие предотвратили теракты. Сейчас в Канаде схватили вроде людей, которые не хотели там что-то такое. Схватили людей, которые хотели самый высокий небоскреб, это Sears Building в Чикаго взорвать. Во Франции арестованы были люди, в Англии. То есть нельзя сказать, что не ведется борьба. Но думать о том, что вот создадим какую-то мировую штаб-квартиру антитеррористическую, и все с этим будет покончено, это наивно.
Слушаю москвича Олега.
Уважаемые собеседники, конечно, убийство дипломатов – это величайшая трагедия и величайшее преступление 21 века. Вот кровь за кровь, смерть за смерть, мракобесие за мракобесие. Со времен Александра Грибоедова солдаты и дипломаты расплачиваются за ошибки правительств и благополучных политиков. Жалко наших, очень жалко.
Ну, что поделаешь, приходится вот обсуждать, как жить дальше. Ну, кстати, вот вы упомянули Ельцина, он заключил Хасавюртовские соглашения. Разве такой выход из ситуации в Ираке может быть?
Нет, там, конечно, не может быть такого выхода, и прежде всего потому, что речь ведь идет не только о борьбе с местными иракскими вот этими сопротивленцами, как называют, повстанцами, но ведь самое активное, это я уже вернулся к тому, что я говорил, кто захватил, кто убил. Я думаю, что в основном это не иракцы, ведь все это сопротивление против оккупации, оно состоит из двух частей. Процентов на 90 оно состоит из бывших баасистов, бывших саддамовских людей, офицеров спецслужб, армии там и так далее. Плюс патриотическая молодежь суннитская, все это восстание в центре. Шииты, наоборот, поддерживают сейчас американцев, потому что американские выборы вот эти... организованы под американской гидой, позволили им прийти фактически к власти, доминировать. Вот это первая часть, это суннитское сопротивление. Это сами вот эти иракские патриоты, повстанцы, как угодно. А вот вторая часть, это вот эти вот люди, пришедшие оттуда, нахлынувшие так, как в свое время в Афганистан, так и сейчас, со всего мусульманского мира. Вот эти люди, которые вовсе не им совершенно плевать на судьбу Ирака, какое там правительство, я сказал. Им важно превратить это в очаг борьбы против Америки, создать фронт, выгнать американцев оттуда. Вот эти люди, какой хасавюрт с ними может быть? Да и с теми повстанцами тоже не так просто хасавюрт устроить, потому что, понимаете, все-таки в Чечне имела место конфронтация, значит, центральной власти московской и вот этих вот ичкерийских сепаратистов. А там же гораздо сложнее. Там сунниты против шиитов. Там же фактически зачатки гражданской войны, элементы гражданской войны. Про курдов я даже еще не говорю. Это в 100 раз сложнее.
Обозреватель радиостанции «Голос России» Олег Гущин, бывший корреспондент в Ираке, считает, что Россия не утратила репутации противницы военной операции в регионе.
Мне много приходилось жить в разных арабских странах. Репутация нашей страны там достаточно прочна. Причем она прочна даже не на официальном уровне, а именно на уровне народного сознания. Поэтому утратить здесь скорее даже наоборот. Русские пострадали не по своей вине и не за свои грехи. Те требования, которые выдвинули якобы террористы, похитившие наших дипломатов о выводе войск из Чечни, еще что-то связанное с Северным Кавказом, мне кажется, это не имеет принципиального значения. В Ираке сейчас действует такое количество банд и шаек, которые могут называть себя как угодно, но по сути свои являющиеся бандитами, они могут выдвигать абсолютно какие угодно требования, никто этого не контролирует. Дипломат должен быть там, быть глазами и ушами своего правительства. Через дипломата правительство влияет на ситуацию. Ну, я понимаю, что ситуацию в Ираке более-менее кардинально повлиять нельзя, но если убрать оттуда миссию, то тогда остаемся без глаз, без ушей, без рук.
Вы понимаете, то, что их называют бандитами, это совершенно верно. Да бандиты, подонки, отморозки, как угодно. Но не надо скатываться к тому, чтобы, вот, мол, мало ли там всяких шаек и так далее. Шайки, если бы похитили, они потребовали выкуп. А это люди, к сожалению, идейные, это фанатики. Они глубоко уверены в свои миссии, религиозные миссии. Они сами готовы на смерть. Они это доказали много раз. Они садятся за штурвал самолета и врезаются в небоскребы. Они взрывают себя в автомобилях. Это в 100 раз страшнее, чем простые уголовные банды, которые похитят человека и требуют доллара.
Слушаем вопрос от Георгия, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Добрый. А что будем делать, если это будет неопределенно долго повторяться? Вот однажды я разговаривался в пути с ученым пассажиром, который, улыбаясь, ответил: а вы правильно заметили, что зло нельзя уничтожить без того, чтобы не уничтожить Вселенную. А это видно уже из того, что важные формулы нередко содержат в себе отрицательные числа. Но вот я сегодня и подумал, что, может быть, хотя это тоже маловероятно, опальный Борис Березовский со своим острым умом справился бы с этой как-нибудь задачей, имея подобный же опыт в Чечне. Спасибо.
Ну, как раз отличие в том, что там нет российских войск, там не требуется никаких таких особых усилий сверху. Мне кажется, в этом отличие ситуации.
Да, ну вообще смешно говорить, что Березовский помог бы там.
Да. Слушаем Владимира, радиослушатели из Чебоксар.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Ну, я страдаю чекистофобией. Вот, по-моему, в Ираке там есть такие, которые работают на чекистов. И Путину вот это будет на пользу, что уничтожили наших дипломатов.
Ну, вряд ли.
Вообще чушь какая-то. Путину будет на пользу, что уничтожили наших дипломатов.
Слушаем вопрос от Геннадия Васильевича, радиослушателя из Петербурга.
Я присоединяюсь к предыдущему оратору. Я так думаю, что все не очень просто здесь. Это похоже и на Вьетнам, и на Афганистан. С одной стороны была Америка, с другой стороны мы.
Ну, скорее похоже было на Афганистан и на Вьетнам, когда Россия сотрудничала с Саддамом Хусейном.
Да, да. А тут я не знаю даже, что человек имел в виду. Не так просто, легче всего сказать, да, сложно. Да, ну бог с ним.
Слушаем москвича Юрия Владимировича.
Вечер. По-моему, все-таки наше руководство не все сделало для спасения дипломатов. Поскольку террористы понимают только силу, можно было предложить такой вариант, что за каждого дипломата будет уничтожено по крайней мере по 2 террориста, и отменен в отношении этих террористов мораторий на применение смертной казни.
Ну, это как раз система заложников, от которой давно уже цивилизованная страна.
Да нет,
ну
потом
отказались.
Каких террористов? Как можно себе представить, чтобы Россия могла захватывать этих арабских террористов, мусульманских, которые действуют в Ираке? Кого? Не понимаю даже, о чем может идти речь.
Как вы считаете, вот как это повлияет на политику России в иракском вопросе, нынешней трагедии?
А никак принципиально это повлиять не может. Понимаете, тут надо смотреть не только с точки зрения Ирака как такового, а смотреть на нашу политику ближневосточную, иракскую, мусульманскую в глобальном контексте. Надо учитывать нашу позицию. С одной стороны, мы вроде как бы заинтересованы в сотрудничестве с Америкой, вообще с западным миром. Понимаете, мы участвуем в саммитах там этих больших, идем в ВТО и прочее, прочее. То есть мы не можем отстраняться, отдаляться и тем более отворачиваться от Запада. Ни в коем случае. С другой стороны, надо, конечно, сделать все, и Путин это прекрасно понимает, чтобы не вызывать антагонизма в арабском мире, в мусульманском мире вообще. Да среди наших мусульман, кстати сказать, тут же всегда вот спрашивают, а чего, спрашивается, мы вступили вот в эту самую конференцию «Исламская солидарность». Что, мусульманская страна? Нет, это сыграло не только ту роль, что вот мы показали, что мы сотрудничаем с миром ислама, мы его уважаем, мы с ним сближаемся и так далее. Но я думаю, что тут имелось в виду также и повлиять позитивно на наших мусульман, не только на северокавказских, но главное же у нас проблема это татары, башкиры, вот, и мусульманские вот эти экстремисты, радикалы, мне с ними приходилось встречаться, в Средней Азии их там называли ваххабистами, они именно на это нацелились, в конечном счете, создать, я помню, мне говорили в Самарканде, в Намангане говорили, создать здесь Исламскую республику, в Узбекистане, рядом Казахстан, а там, говорит, посмотрите, профессор, на карту, рукой подать до Волги, до Татарстана, до Башкирии, вот, то есть какие-нибудь, понимаете, там вот движение, не дай бог, это, слава богу, Ельцин в свое время, настолько вот он жутко непростительную ошибку совершил в Чечне, но он великое дело сделал в Татарстане, он договорился с Шаймиевым тогда, а был момент 91-92 год, там могло все запылать. Чечня был бы детский сад по сравнению с этим. Так что это надо отметить как заслугу Ельцина. Так вот, я хочу сказать, что если в этом широком контексте смотреть, то не такой уж широкий у нас диапазон возможностей для маневра, понимаете? Потому что есть большие ограничители. Нельзя ссориться там с американцами. Нельзя ссориться с мусульманским миром. Надо обвинять американцев за то, что они делают в Ираке, но не слишком энергично. Вспомните, что Путин сказал после этого. Он сказал, это была ошибка. Он не сказал агрессия, хотя масса людей вокруг него были бы счастливы услышать это слово. Путин не сказал агрессия, он сказал, это была ошибка. Понимаете, то есть нужно все время вот так крутиться и вертеться, чтобы не подставиться ни с той стороны, ни с этой. И что сейчас может быть в Ираке? Принципиально какая может быть другая позиция? Заклеймить там американскую оккупацию и выступить за что, собственно? За то, чтобы американцы ушли, и там была бы такая же кровавая гражданская война трехсторонняя, сунниты, шииты, арабы, курды и так далее. Этого допустить было бы абсолютно безответственно. Наоборот, занять другую позицию вместе с американцами, пытаться там наладить дело. От нас мало что зависит, мы мало что можем туда внести, понимаете? Мало что можно туда внести. Я знаю, что есть люди, которые сказали, вот, надо было и свои войска туда посылать. И говорили это. И сейчас, может быть, там и так далее. Это абсолютно недопустимо, конечно. Это хуже только было бы. То есть я не вижу каких-то возможностей принципиально менять политику. Не вижу.
Да, вот Украина попыталась участвовать в коалиции. Потом она разочаровалась в этом.
Да, ну, конечно.
Ну что ж, сегодня грустная у нас была тема. Под вечер Министерство иностранных дел России подтвердило факт гибели 4 российских дипломатов в Ираке. Это Федор Зайцев, Рената Глиулина, Анатолий Смирнов и Олег Федосеев. Они были захвачены в Багдаде 3 июня, 3 с лишним недели назад. Отклик этой трагедии мы обсуждали с Георгием Мирским, главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Екатерина Высоцкая.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте радио «Свобода».